What I want to do today, this afternoon, is
to
touch very briefly
on concepts
of election and
covenant. Затем немножко поговорим о чистоте и этике. Затем поговорим о мессианстве и аскетизме. И если вы хотите почитать больше информации на определенную тему, то заметки есть, и, конечно же, литература имеется.
Но,
по крайней мере, основные моменты мы с вами сегодня посмотрим. Итак, давайте поговорим об идее избрания. Это суверенное Божье действие. Бог избирает людей Израиля, чтобы они были святым народом. Когда я вернулся с обеда, то мы немножко поговорили на тему, почему же Бог избрал Израиль. Почему Бог избрал именно Авраама среди всех живущих на тот момент на земле людей. В Ветхом Завете,
в
книге Бытия, Бог утверждает, что Он изберет Авраама. Это Бытие 18:18. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Другими словами, Бог избрал Авраама, потому что Авраам будет верным, он научит своих детей, чтобы они были верными. Означает ли это, что не было других людей, которых нельзя было бы избрать, и которые не были бы верными? Мы знаем, что были другие люди, поклоняющиеся Яхве во времена Авраама, потому что некоторые из них упомянуты в Библии. Один — это Мелхиседек.
Мелхиседек
был человек, с которым встретился Авраам, и которому Авраам заплатил свою десятину. Вернее, Богу заплатил десятину. Он был одним из пяти царей, и переводчики предполагают, что Иов и его утешители, которые тоже родом с арабского полуострова, тоже жили во времена Авраама. Любой из них мог в какой-то степени иметь откровение о Боге. Авраам был единственным человеком, у которого было знание о Боге. И Авраам был еще идолопоклонником, но он ответил на призыв Божий, когда он пришел и призвал его выйти из Ура Халдейского в землю обетованную, которую избрал Господь. И в случае с Авраамом, не было какого-то определенного способа сказать, вот поэтому Бог избрал именно Авраама, а не Мелхиседека или любого другого. Это было просто Божье единоличное решение. Мы знаем, что были бы и другие возможности. Мы знаем, что Бог взял человека, который не был поклонником Бога. Используя нашу современную христианскую терминологию, Он призвал его, спас его и избрал его для определенной божественной цели и действия.
There is a lesson in that if you want to take that and you want to preach with it. Because that is what God does.
Это интересный урок, потому что Он сам решает. Бог избирает людей, которые Его не знают, Он их искупляет, и Он использует их.
And I'll let you fill in all the rest of the details on the sermon material for that. But God's election
избирает Авраама. Это его собственный выбор. И он конкретно решает выбирать этого человека. И когда Авраам спрашивает, почему Бог меня избирает, Бог не отвечает, почему он избирает именно Авраама, а не кого-то другого. Это то, что остается за решением Бога. Когда он встретился с Авраамом, это означает и закон, о котором мы говорили, и различные аспекты израильских взаимоотношений с Яхве. Они должны быть святым народом. Они должны быть особо призванным народом. Они должны быть отделены для Бога, для Его целей, для того, чтобы представлять Бога остальному миру. Свидетельство Бога, взаимодействие с Израилем было для того, чтобы показать Бога окружающему миру. Через постоянное непослушание Израиль мог потерять избранность Божью, но нет, она постоянно продолжалась. Несмотря на то, что Израиль был постоянно против Бога, Бог оставался верен своему избранию. И завет оставался активным и действенным для этой маленькой группки людей на протяжении многих веков. И даже в современности есть аргументы в иудейском мире, что иудеи сегодняшнего дня являются остатком Израиля, через который завет с Авраамом продолжается и продолжается и продолжается. Есть несколько видов завета, и я их выписал. Есть обоюдный завет. Это завет между двумя равными сторонами. Это вот если бы вы заключали договор с кем-то. Сюзеренный договор, о нем я уже упоминал, это между сторонами, которые находятся в неравном положении. Величайший заключает завет с нижайшим по положению, и одна сторона подчиняется другой стороне на определенных условиях. Величайшая сторона предполагает нижайшей стороне выполнять определенные условия, и за лояльность и послушание вассал получает определенные права. Это завет. Интересно, что если мы посмотрим в Средневековье, то завет между рыцарем, аристократом и и вассалом тоже были подобного типа. То есть вот дворянин, рыцари, вот они заключали договора. И, конечно же, дворянин и царь, и король. Это точно так же сюзеренный тип договора. И также Божественный Завет, который заключается между Яхве и человеком. И он включает в себя решение избрания тех, кто находится в этом завете. В книге «Бытия», когда Бог заключил завет, Авраам взял животного, убил его, положил одну сторону в одну сторону, другую сторону животного на другую сторону, и прошел между двумя разрезанными сторонами. И он увидел, как Бог проходит и слышит звуки и так далее. Это называется завет между двумя сторонами. Это и есть способ сюзеренного завета. И он был создан во времена Авраама, когда две стороны завета взяли животное, убили одну половину на одну сторону, другую на другую, и один прошел, и другой прошел между сторонами. Это была такая церемония, и это символизировало соединение этих двух сторон в этом завете. Итак, вы видите, что Бог это проделывает с Авраамом, чтобы продемонстрировать абсолютное исполнение обетований. Это становится более драматичным, когда в начале Исхода написано: «Бог вспомнил об своих обетованиях Аврааму, и Он поднял Моисея, чтобы освободить людей». Бог вспомнил свои обетования и освободил. Завет играет крайне важную роль, особенно на уровне взаимоотношений между Богом и Израилем как народом. Очень важно помнить об этом. Божественный завет, который делает Яхве, имеет инициативу от Бога. Нет условий со стороны Израиля, которые бы связывали бы Яхве обязательствами. Нет, есть призыв Яхве и ответ Израиля. Во времена Древнего мира условия, суды были определены обеими сторонами, то есть каждая сторона решала, какое наказание будет за неисполнение закона, какие штрафы или какой суд будет. Яхве тоже ставит условия, что Израиль добровольно обещает выполнять закон, а суд — это его верность обетованиям, данных Израилю. Так как Бог будет верен своим обетованиям, то Яхве будет вести себя во благо своего народа Израиля. Израиль, как сторона Божественного договора, имеет свободу выбора принять условия Яхве или не принять. Хотят ли они как народ принять закон Божий или не хотят. Затем Израиль обязуется выполнять этот закон точно так же, как Яхве обязуется выполнять свои обетования. Завет, который Бог заключает с Израилем, это завет благодати. Он дает самого себя свободно, добровольно Израилю, чтобы иметь взаимоотношения с народом. А их роль — это ответить на этот призыв. Яхве руководит ими, ведет своими путями. Мы уже частично говорили о завете, поэтому давайте продолжим дальше и поговорим о чистоте и этике в Ветхом Завете. Чистота или благочестие в Ветхом Завете — это ответ человеческой души откровению Божьему, ответ, который проявляется в человеческих действиях и исполняет Слово Божье. Чистота всегда конкретна, она имеет конкретные проявления милости, справедливости, сострадания между людьми и между обществом. Это не абстрактное понятие, это не философское понятие, это не просто идея, которая вот где-то витает. Это конкретное действие. Вы должны вот это исполнять, а это нельзя исполнять. Все люди равные. Они все творения Божьи, созданные Богом, имеют одинаковый социальный статус. Они несут ответственность за свои собственные поступки. Божественный закон, данный Израилю, это не предположение. Они не должны были следовать абстрактным принципам. Они связаны как народ, и они должны поддерживать свой статус. Ветхий Завет предлагает, как вы, заповеди, которые являются фундаментальные. Я думаю, что вы это уже разбирали. У вас есть 10 заповедей, с одной стороны, и эти 10 заповедей являются фундаментальной группой законов, чем остальные 600 с чем-то законов, которые вы встречаете в книге Левитах, Числах и Второзаконии. Итак, у вас есть определенные законы, которые налагают определенные обязательства, и у вас есть специфичные законы, которые еще больше вас связывают обязательствами. Второзаконие, 6 глава, описывает еще более фундаментальный закон касательно отношений с Яхве. «Возлюби Господа своего всем своим сердцем, своей душой, разумением, силой, и возлюби ближнего своего, как самого себя». Итак, у тебя три категории законов. Первая — фундаментальная категория, касающаяся взаимоотношений с Яхве. Другая касается всех людей, отношения со всеми людьми. И третья, которая касается непосредственно израильтян. В Михее написано, чего требует Яхве от народа: любить милость, исполнять справедливость и смиренно ходить перед своим Богом. Это самое основное, это чистота и этика, представленная в Ветхом Завете. Этические идеи связаны с верой, с послушанием Господу. В какой-то степени они связаны с идеями спасения от греха и с исполнением добрых дел. Пример образа жизни исходит из веры и отражается на жизни людей, которые провозглашены быть частью искупления. Те люди, которые являются Божьим народом. В какой-то степени Ветхий Завет умалчивает о личной чистоте. Ты говоришь об этом конкретном примере или об этом конкретном примере. Что же делать? Всего лишь несколько личностей Ветхого Завета. В целом, Ветхий Завет не дает нам целостного представления о том, что же делать простому человеку для того, чтобы сохранить себе чистоту. Но в целом, эта схема, которая представлена на экране, показывает общую картину этики в Ветхом Завете. Наверху пирамиды вы видите праведность Божью. И в середине это место, через которое проходят стороны Завета. И на индивидуальном уровне, сверху вниз, мы идем от Бога к человеку. Человек должен исполнять справедливость, и человек должен соблюдать определенные нормы внизу справа, то есть общепринятый образ жизни Израиля. Что касается чистоты, то есть три специфических подхода в Ветхом Завете. Первый — это закон. Завет соединяет Израиль в общении с Яхве. Закон применим ко всем израильтянам, в равной степени каждому. Ссылки по поводу индивидуальной чистоты даются на примерах, что ожидается от пророков, что ожидается от священников, что является общепринятым для всех. В пророческом перспективе каждый человек должен жить более-менее согласно этим требованиям чистоты, или другими словами, когда вы приходите к пророку, то народ Израиля должен быть царством священников. И это совпадает с той идеей, когда Израиль был призван быть святой нацией, царственным священством. Царственное священство между этим миром и Яхве. Священство, которое передает знание о Яхве остальному народу. Второй подход — это Святой Дух. Святой Дух работал во времена Ветхого Завета, хотя мы не видим это так явно, как это показано в Новом Завете. Его роль видна в каком-то ограниченном образе определенных действий. Например, когда было строительство скинии, то Дух Святой наделил полномочиями определенных людей, чтобы они смогли выполнить все свои обязательства, использовать все свои способности для строительства скинии. Или Дух Святой дал полномочия пророкам, царям, священникам, то есть определенной группе людей, для того, чтобы они исполняли свою роль и свою ответственность среди народа. Но не было общего излияния, не было такого общего пребывания Духа Божьего на всем населении, так как мы видим это в Новом Завете. Что касается чистоты, то третий элемент — это сердце человека. И роль сердца — это центральный пункт морального и религиозного понимания. И то, что исходит из сердца, это связано с нашей жизнью. То есть наше сердце должно быть направлено к Яхве. Иначе сердца людей отойдут, отпадут от Него. И это то, что мы видим в десяти заповедях. «Ходи смиренно перед Богом твоим». Основные элементы чистоты в Новом Завете мы можем определить. И это ожидается от всех людей. Прежде всего, это осознание того, что Яхве присутствует среди своего народа. Это передается через закон, через послушание закону. Второе — это уверенность в вере. Люди должны оставаться уверенными в Боге даже во времена страданий и трудностей. Другими словами, даже когда ассирийская армия уже выстраивается перед вами и готова броситься в бой, люди должны обратиться к Яхве и доверять Яхве, чтобы Он освободил их от руки ассирийцев. Участие в молитве это тоже проявление чистоты среди Ветхого Завета. Во времена Ветхого Завета тяжело узнать, как выглядела чистая жизнь, потому что у нас есть только некоторые какие-то моменты молитвенной жизни. И они не всегда были ясными. Там не говорилось о том, как должна выглядеть молитва. Например, когда Моисей и Израиль были на западной части Красного моря, и египетская армия была за ними, и Моисей был там, и он говорил что-то Богу, и мы не знаем, что он ему говорил. Но Бог ответил Моисею: «Прекрати молитву и подними свою руку». И когда он это сделал, тогда что-то начало происходить. Есть другие ссылки, когда кто-то молился, но эта молитва не представлена в таком виде, в какой мы ее привыкли видеть. Она могла быть спонтанная, а может быть и не была спонтанная. К времени Нового Завета молитва была уже записано, и главные раввины имели книги молитв. Это то, что мы называем молитвы, говорили по разному поводу. Если ты болеешь, ты молишься вот таким образом. Ты молишься молитвой, которую написал один раввит. Если тебе нужно идти на служение, ты молишься той молитвой, которую другой раввин написал. Если тебе нужны деньги, ты повторяешь вот эту молитву, которую тоже написал какой-то раввин. И так далее. Молитвы в Новом Завете не были спонтанными. Они были все предписанными. И чтобы показать вам иллюстрацию из Нового Завета, после активного дня, субботнего дня, когда Иисус исцелил человека в синагоге в Капернауме, и он пошел в дом Петра, увидел тещу Петра, и весь город там столпился у дома Петра, они хотели, чтобы она была исцелена, и чтобы они были исцелены, он всех их исцелил. И тогда Иисус поднимается на гору, и он там один молится. Скорее всего, ученики увидели молитву в жизни Иисуса по-другому. И они сказали Иисусу: «Научи нас молиться». Или дословно: «Научи нас молитве». Как Иоанн научил своих учеников молиться, Иисус отвечает, сказав им молитву «Отче наш», которую мы все хорошо знаем. Люди того времени молились не спонтанно, но Иисус, да, молился спонтанно, но люди тех времен молились согласно предписаниям раввинов. Теперь ты молись так, другой раз молись так, и так далее, и тому подобное. Итак, молитва отличалась от молитвы, которую мы сейчас знаем. Во времена Ветхого Завета было всего лишь несколько примеров. Например, мать Самуила была в храме, извиняюсь, в Скинии, и она хотела зачать ребенка. Она была в Скинии, она молилась. И она молилась настолько интенсивно, что первосвященник подумал, что она была пьяна. И он сказал ей что-то. И она говорит: «Нет, нет, я не пила ничего. Я просто хочу ребенка». И я молилась, чтобы Бог дал мне ребенка. Это один из примеров, показывающий, как люди индивидуально молились Богу во времена периода Ветхого Завета. Молитва была? Да, была, но у нас нет конкретного представления, как она выглядела. И по сравнению с Новым Заветом у нас нет конкретности. Во времена пленения Вавилона молитва стала уже более структурированной. И когда появилась структура, появилась уже каноничность и общие какие-то каноны. Но мы не знаем, опять же, многого. Участие в общих богослужениях совершались согласно закону. Поклонение включало в себя жертву, включало в себя праздник. О празднике я особо не говорил, но в Израиле были регулярные праздники, где люди участвовали. Это праздник Пасхи, праздник Кущ, Йом-Кипур, когда Израиль должен был массово праздновать. Все мужчины три раза в год на эти праздники должны были прийти в Иерусалим, чтобы почитать Яхве в храме. Во времена Нового Завета, скорее всего, эта традиция тоже сохранилась. По крайней мере, это было до разделения царств. Но опять же, это не настолько четко прописано, но это ожидалось от народа. Праздники были радостными событиями. Там собирались семьи, и в еврейском мире до сих пор очень много богослужений. И богослужения проводятся не обязательно в синагогах. В синагогах обычно молятся и учат, а поклонение Богу в еврейском мире происходит дома. Родители наставляют детей, родители проводят поклонение, и это обычно проводится в субботу, на шаббат в современности. Скорее всего, это связано с традицией, которая уходит корнями 2000 лет назад. Роль человека, согласно Ветхому Завету, это служение Яхве или возможность быть партнерами Яхве в том, что Он делает здесь, в этом мире, или то, что Он хочет сделать для того, чтобы привести народ обратно к себе. Израиль должен был быть инструментом в этом процессе. Они были царством священников, которые представляют Бога миру и которые призывают мир прийти к взаимоотношениям с Яхве. Жизнь после смерти была ожиданием. И Израиль ожидал. У нас это не задокументировано, но мы можем посмотреть, что происходило во времена Давида. Египтяне верили в жизнь после смерти, и другие окружающие люди тоже верили в жизнь после смерти. Несмотря на то, что мы читаем в различных аналитических книгах, известно, что идея жизни после смерти не вдруг появилась во времена вавилонского пленения, но она уже существовала еще до времен Моисея, а может быть, еще и раньше, потому что в Египте 5000 лет назад уже эта идея имела место. Идея жизни после смерти не уникальна для израильтян. И она не касается только тех людей, которых в Египте мумифицировали. Она не касается только священников или каких-то высокопоставленных лиц, но в Израиле жизнь после смерти ожидает всех. Ребенок, рожденный у Давида от Версавии, должен был умереть. Давид был в трауре. Он приходил к лицу Господа и просил, чтобы Бог помиловал и сохранил ребенка. Но когда ему сказали, что ребенок умер, все думали, что он будет настолько грустным, вдруг он сам себя убьет или совершит какие-то глупости. Но к удивлению окружающих, они увидели, что да, ребенок умер, он встал, он омылся, сменил одежды и стал заниматься своими делами. И тогда Давида спросили, что произошло. Пока ребенок был здесь, была надежда, что Яхве помилует меня и ребенка и исцелит ребенка. Сейчас ребенок уже умер. Этот ребенок больше никогда не придет ко мне, но я пойду к ребенку. Это очень ясное подтверждение его веры в жизнь после смерти, по крайней мере, во времена Давида. Но согласно другим религиям, не нужно задаваться вопросом. У Израиля было четкое представление о существовании жизни после смерти. Мы немного говорили о монотеизме. Этически Израиль сосредотачивался на том, что Бог ожидает. Этика была основана на религиозных нормах. Израиль должен был соблюдать обычаи Божьи, несмотря на то, что среди других народов были другие законы. Бог дал свой закон, и его надо исполнять. И закон Божий предлагает гораздо лучшее, в отличие от того, что имеют окружающие люди, несмотря на то, что Божий закон строг.